Дмитрий Глуховский. Будущее. Глава первая. Горизонты. Лифт — отличная штука, говорю я себе. Есть масса поводов восхищаться лифтами. Путешествуя по горизонтали, всегда знаешь, куда попадаешь. Перемещаясь по вертикали, можешь оказаться где угодно. Направлений вроде всего два – вверх и вниз, но ты никогда не знаешь, что увидишь, когда створки лифта раскроются. Бескрайние офисные зоопарки, клерки в клетках, идиллическая пастораль с беззаботными пастушками, сранчевые фермы, ангар с одиноким дряхлым Нотр-Дамом, смрадные трущобы, в которых на одного человека приходится тысячи квадратных сантиметров жилья, бассейн на берегу Средиземного моря или просто сплетение тесных сервисных коридоров. Одни уровни доступны для всех, на других лифты не открывают своих дверей случайным пассажирам, а о третьих не знает никто, кроме тех, кто проектировал башни. Башни достаточно высоки, чтобы проткнуть облака, а корни, которыми они уходят в землю, еще длиннее. Христиане убеждают, что в башне, которая построена на месте Ватикана, есть лифты, курсирующие в преисподнюю и обратно, а есть такие, что возят праведников прямо в рай. Я тут прижал одного проповедничка, спросил, зачем в такой безнадежной ситуации они продолжают оболванивать людей. Впаривать бессмертие души в нынешние времена – дело обреченное. Душой же давно никто не пользуется. Христианский рай должно быть такая же унылая дыра, как собор Святого Петра. Народу никого, и повсюду слой пыли спали с толщиной. Тот затрепыхался, запищал что-то про образы для масс-маркета, мол, надо говорить с паствой на ее языке. Надо было сломать этому трюкачу пальцы, чтобы ему креститься не так ловко было. На километровую высоту скоростные лифты взлетают буквально за пару минут. Для большинства этого времени как раз хватает, чтобы посмотреть рекламный ролик, поправить прическу или убедиться, что между зубов ничего не застряло. Большинство не обращает внимания ни на интерьер, ни на размер кабины. Большинство даже не отдает себе отчета в том, что лифт куда-то движется, хотя ускорение сдавливает и кишки, и извилины. Согласно законам физики, оно должно было бы спрессовывать и время, хоть чуть-чуть. Но вместо этого каждый миг, который я провожу в кабине лифта, разбухает, распухает. Я смотрю на часы в третий раз. Эта чертова минута никак не желает заканчиваться. Я ненавижу людей, которые восхищаются лифтами, и ненавижу людей, которые способны, как ни в чем не бывало, разглядывать в кабинах свое отражение. Я ненавижу лифты и того, кто их изобрел. Что за дьявольская идея? Подвесить над бездной тесный ящик, запихнуть туда живого человека и предоставить ящику решать, сколько держать человека взаперти и когда выпускать его на свободу. Двери все никак не откроются. Хуже того, кабина даже не собирается замедляться. Так высоко я, пожалуй, еще не забирался ни в одной башне. Но на высоту я плевать хотел. С высотой у меня нет никаких проблем. Я готов стоять на одной ноге на вершине Эвереста, только бы меня выпустили из этого проклятого гроба. Не надо об этом думать, иначе воздух кончится. Как я опять соскользнул в эти клейкие мысли. Я ведь так славно размышлял о заброшенном соборе Святого Петра, об изумрудных тосканских холмах ранним летом. Закрыть глаза, вообразить себя среди высокой травы. Я стою в ней по пояс. Все по книжным рекомендациям. Вдох, выдох. Сейчас успокоюсь. Сейчас. Да откуда мне знать, каково это стоять по пояс в долбанной траве? Я никогда не видел ее ближе, чем с десятка шагов, если, конечно, не считать синтетические газоны. Зачем я согласился забраться так высоко? Зачем принял приглашение? Хотя приглашением это назвать сложно. Вот живешь ты тараканьей фронтовой жизнью. Бегаешь по траншеям, щелей в полах и стенах. Любой шум относишь на свой счет и тут же замираешь. И каждый раз надо быть готовым к тому, что раздавит. И вот однажды выбираешься на свет и попадаешься. Однако вместо того, чтобы хрустнуть и сгинуть, вдруг, крепко зажатый пальцами, взлетаешь куда-то вверх, где тебя собираются разглядывать. Кабина все продолжает подниматься. Экран во всю стену показывает рекламу. Размалеванная девка глотает таблетку счастья. Остальные стены, бежевые, мягкие, сделаны так, чтобы не нервировать пассажиров и чтобы не дать им расколотить себе башку в приступе паники. Однозначно, восхищаться лифтами есть масса поводов. Шипит вентиляция. Я чувствую, что взмок. На бежевый пружинищий пол падают капли. Горло не пропускает воздух, словно его сдавливает могучая механическая пятерня. Девка смотрит мне в глаза и улыбается. Во мне остается тоненькое отверстие, через которое я еле втягиваю в себя достаточно кислорода, чтобы не потерять сознание. Бежевые стены медленно, почти незаметно сжимаются вокруг меня, норовя задавить. «Выпустите!» Ладонью я зажимаю девке ее улыбающийся красный рот. Ей кажется, это даже нравится. Потом изображение пропадает, и экран превращается в зеркало. Я гляжу на свое отражение. Улыбаюсь. Разворачиваюсь, чтобы залепить кулаком по дверям. И тут лифт останавливается. Створки раздвигаются. Стальные пальцы, пережавшие мне трахею, нехотя ослабляют хватку. Я вываливаюсь из кабины в лобби. Пол выложен якобы камнем, стены отделаны якобы деревом. Освещение вечернее. За простой стойкой загорелый благожелательный консьерж в свободной одежде. Никаких надписей, никакой охраны. Те, кто имеет сюда доступ, знают, куда попали, и понимают, какую цену им придется заплатить за любой эксцесс. Я собираюсь представиться, но консьерж дружелюбно отмахивается. «Проходите, проходите. За моей стойкой второй лифт». «Еще один». Он поднимет вас прямо на крышу, буквально пару секунд. На крышу? Никогда раньше не бывал на крышах. Жизнь проходит в помещениях, в боксах и в тубах, как и у всех. Оказываешься иногда снаружи, гонишься за кем-нибудь, случается всякое. Делать там особо нечего. Но крыши — другое дело. Я как попало нацепляю на свою потную физиономию учтивую улыбку и, собравшись, шагаю к потайному лифту. Никаких экранов, никакого управления. Набираю воздуха, ныряю внутрь. Пол, паркет из русского дерева. Раритет. Забыв на секунду о своем страхе, я приседаю и ощупываю его. Это не композит, точно. Солидно. Именно таким идиотам на корточках, промежуточная стадия известного рисунка на тему превращения обезьяны в человека, меня и застает она, когда двери вдруг распахиваются. Будто и не удивлена тем, в какой позе я езжу на лифтах. Воспитание. Я знаю, кто вы. Мой муж немного задерживается, попросил меня вас развлечь. Считайте меня его авангардом. Я Эллен. Пользуясь случаем, не поднимаясь с колен, я улыбаюсь и целую ее руку. Кажется, вам немного жарко. Она забирает у меня свои пальцы. Ее голос прохладен и ровен. Глаза скрыты за огромными круглыми стеклами темных очков. Широкие поля элегантной шляпы, коричневые и бежевые полосы концентрически чередуются, опускают на лицо вуаль тени. Мне видны только губы, вишневая помада и зубы, идеально выточенные и кокаиново-белые. Может быть, это обещание улыбки, а может, ей просто хочется одним полудвижением своих губ заставить мужчину строить щекочущие гипотезы. Просто так, для упражнения. «Мне немного тесно», — признаюсь я. «Так пойдемте, я покажу вам наш дом». Я встаю и оказываюсь выше ее, но мне кажется, что это она продолжает смотреть на меня свысока из-за своих стекол. Она предлагает называть себя Эллен, но это все игры в демократию. «Госпожа Шрейер, вот как мне следует к ней обращаться, учитывая, кто такой я и чьей супругой является она. Понятия не имею, зачем я понадобился ее мужу, и уж совсем не могу представить себе, к чему ему впускать меня в свой дом. Я бы на его месте побрезговал». Из светлой прихожей, створка лифтовой кабины притворяется обычной входной дверью, я попадаю в вереницу просторных комнат. Эллен идет чуть впереди, указывая дорогу, не оборачиваясь ко мне. И прекрасно, потому что я пялюсь по сторонам, как деревенщина. Я бываю во всяких домах. Моя служба, как некогда служба старухи с косой, не позволяет делать различий между бедными и богатыми. Но таких интерьеров мне не доводилось видеть нигде. На господина Шрейера и его супругу приходится больше жилой площади, чем на обитателей нескольких кварталов десяткам другим ярусов ниже. И не надо ползать на коленях, чтобы убедиться. Все в доме натуральное. Конечно, неплотно пригнанные и вытертые мореные доски пола, ленивые латунные вентиляторы под потолком, азиатская темно-коричневая мебель и отполированные пальцами дверные ручки – все это стилизация. Начинка у дома сверхсовременная, но скрыта она за самой настоящей латунью и самой настоящей древесиной. С моей точки зрения, непрактично и неоправданно дорого. Композит стоит в десятки раз меньше, и он-то вечен. Тенистые комнаты пусты. Прислуги нет. Иной раз проявится из тени человеческий силуэт, но окажется скульптурой, то из покрытой налетом патины бронзы, то из лакированного черного дерева. Доносится откуда-то тихая старинная музыка, и на ее волнах госпожа Шрейер гипнотизирующе покачивается, проплывая через свои бескрайние владения. Платье на ней — прямоугольник из кофейной ткани. Его плечи нарочито велики, ворот слишком груб, просто круглая дыра. Обнажая сверху только шею, долгую, аристократическую, оно непроницаемо на всем ее стане, но вдруг заканчивается сразу на бедрах прямо начерченной линией. И за этой линией тоже тень. Красота любит тень, в тенях рождается соблазн. Поворот, арка, и вдруг потолок пропадает. Надо мной разверзается небо. Я застываю на пороге. Черт! Я знал, что это произойдет, но все же не был к такому готов. Она оборачивается, улыбается мне снисходительно. «Неужели вам не случалось бывать на крышах?» «Плебей», — имеет в виду она. «По работе мне гораздо чаще приходится торчать в трущобах, Эллен. Вам не случалось бывать в трущобах?»
«Ах, да. Ваша работа. Вы ведь убиваете людей или что-то... «Вроде того, да?»
Спросив, она словно и не ждет ответа, отворачивается и движется дальше, увлекая меня за собой. И я не отвечаю. Наконец, переварив небо, я отдираю себя от дверного косяка и понимаю, куда меня привез лифт. В подлинный рай. Не в засахаренный христианский ирзац, а в мой персональный парадиз, которого я никогда не видел, но о котором, оказывается, всю жизнь мечтал. Вокруг меня нет стен. Ни единой. Я стою на пороге большого бунгало, занимающего середину обширной песчаной поляны в сердце одичавшего тропического сада. В разные стороны отсюда проложены настилы дорожек, и ни у одной из них не видно конца. Фруктовые деревья и пальмы, неизвестные мне кусты с огромными сочными листьями, мягкая зеленая трава, вся растительность тут, хоть она ярка по пластиковому, несомненно, настоящая. Я впервые черт знает за сколько времени чувствую, что мне дышится легко. Словно всю мою жизнь у меня на груди просидела какая-то грязная толстуха, придавливая ребра и отравляя мне дыхание. А теперь я ее свалил и, наконец, почувствовал свободу. Давно я такого не ощущал. Может, и никогда. Следуя по дощатому настилу за бронзово-надменной госпожой Шрейер, я открываю для себя место, которое должно было бы быть моим домом. Тропический остров. Так выглядит резиденция ее мужа.
искусственный, но об этом можно догадаться лишь по его геометрической идеальности. Это выверенный круг, не меньше километров сечений. Ровная кайма пляжа окольцовывает его. Когда госпожа Шрейер выводит меня на пляж, моя выдержка меня предает. Я нагибаюсь, зачерпываю горсть мельчайшего нежного белого песка. Можно было бы подумать, что мы на атолле, затерянном где-нибудь в морском безбрежье, если бы вместо пенистой водной кромки пляж не заканчивался прозрачной стеной. За ней обрыв, а дальше, в десятки метров внизу, облака. Почти незаметные уже с нескольких шагов, стена поднимается вверх и превращается в огромный купол, накрывающий остров целиком. Купол поделен на сектора, каждый из которых может сдвигаться, обнажая пляж и сад для солнца. С одного края между пляжем и стеклянной стеной плещется синяя вода. Небольшой бассейн старается быть для госпожи Шрейер куском океана. Прямо перед ним на песке стоят два шезлонга. Она устраивается на одном из них. «Обратите внимание», — говорит госпожа Шрейер, — «тучи всегда остаются внизу, поэтому у нас тут очень хорошо загорать». Сам-то я видел солнце не раз, но знаю массу людей с нижних ярусов, которые в отсутствии настоящего солнца научились обходиться нарисованным. Но, видимо, когда долго соседствуешь с чудом, начинаешь от него скучать и пытаешься выдумать ему какое-то практическое применение. Что, солнце? Ах, да, от него такой естественный загар. Второй шезлонг явно принадлежит ее мужу. Так и вижу, как они, небожители, вечерами созерцают с этого Олимпа мир, который считают своим. Я опускаюсь в нескольких шагах от нее, сажусь прямо на песок и вглядываюсь вдаль. «Как вам у нас нравится?» — покровительственно улыбается она. Вокруг, сколько хватает глаз, расстилается клубящееся облачное море, а над ним парят сотни, тысячи летучих островов. Это крыши других башен, обиталище богатейших и могущественнейших, потому что в мире, свинченном из миллионов замкнутых пространств, составленном из ящиков, нет ничего дороже пространства открытого. Большинство крыш превращены в сады и лесные рощи. Проживая на небесах, их обитатели кокетливо скучают по земле. А там, где летающие острова тают в дымке, мироздание схватывает кольцо горизонта. Я впервые вижу ту тонкую линию, которая отделяет землю от неба. Когда выбираешься наружу на нижних или средних уровнях, перспектива всегда загромождена, и все, что видно между стволами башен, это другие башни, а если случится просвет и между ними, в нем уж точно не высмотреть ничего, кроме башен еще более далеких.